Сталин. Настоящая фамилия Джугашвили. Иосиф Виссарионович. Один из руководящих деятелей коммунистической партии, советского государства, международного коммунистического и рабочего движения. Видный теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма. Большая советская энциклопедия. 25 августа 2009 года был открыт отреставрированный вестибюль станции московского метро «Курская». Теперь там снова красуется строка из советского гимна. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». С именем Сталина связаны великие достижения Советского Союза. Индустриализация, победа в Великой Отечественной войне. С именем Сталина связана и величайшая трагедия нашего народа. Количество жертв сталинских репрессий составляет по разным подсчетам от 3,5 миллионов человек, приговоренных по политическим статьям к расстрелу и длительным тюремным срокам, до общего количества в 20 миллионов пострадавших, заморенных голодом, расстрелянных, депортированных, раскулаченных, сосланных, пораженных в правах в качестве членов семьи врагов народа. Пожалуй, по масштабу насилия, учиненного над собственным народом, Иосиф Сталин превзошел всех. День рождения Сталина считался в советские времена великим историческим событием и отмечался всенародно. Даже сегодня его празднуют члены коммунистических партий многих стран. Но сохранившиеся документы показывают, что 9 декабря 1879 года – дата ошибочная. Дата и место рождения Сталина. 9, 21 по новому стилю декабря 1879 года. Город Гори, ныне Грузинская ССР. Большая советская энциклопедия.
Сохранившаяся копия метрической записи Горийской церкви показывает, что родился он на самом деле на год и три дня раньше.
6 декабря 1978 года. Но он считал, что он родился на год позже.
Существует множество догадок о причинах несоответствия официальной и реальной даты рождения Сталина. Но, скорее всего, своего истинного дня рождения он просто не знал.
В те времена ведь праздновали обычно не день рождения, а день ангела. И крестьяне обычно не очень точно помнили, люди низших классов населения не очень точно помнили месяц и год своего рождения.
Сегодня хорошо известно, что эмоциональные переживания детства и особенно его раннего периода оказывают решающее влияние на формирование человеческой личности. И трудно представить себе детство хуже того, которое было у маленького Сосо Джугашвили.
Отец Сталина был довольно горьким пьяницей, бил мать. В общем, жили они как-то не очень дружно. Последние годы разошлись.
Жили они очень скверно и в моральном плане, и в материальном плане. Видимо, это все-таки наложило отпечаток на характер Сталина.
Сталин рос в типичной, как сказали бы сегодня, неблагополучной семье. Отец бил его и мать. Мать ответить тем же отцу не могла и отводила душу на сыне. Мальчику бить было некого, и импульсы злобы и разрушения накапливались, чтобы выплеснуться позже. Закон джунглей, по которому прав тот, кто сильнее, был для него естественным положением вещей. Однако детская обида сохранилась в нем на всю жизнь. Интересный эпизод произошел в 24-м году, когда стараниями Берии Сталин после многолетней разлуки встретился со своей старенькой мамой.
Он спросил при встрече, почему ты меня так бил? Он говорит, ну что ты, вот я бил, а ты стал таким хорошим, да? А бил она за дерзость, за упрямство, за грубость.
Иосиф ожесточился, стал скрытным и злопамятным. И его невыплаканные детские слезы отлились слезами и кровью миллионов людей. А то отношение, которое он испытал на себе, он перенес впоследствии на собственных детей. Племянница Иосифа Виссарионовича Кира Павловна Аллилуева-Политковская вспоминает характерный эпизод его взаимоотношений с сыном Яковом Джугашвили.
Яша один раз стрелялся. И он стрелялся так, что он себе в руку попал вместо сердца. И Сталин над ним стал издеваться. Ты даже застрелиться не можешь, а не то, что ты какой-то воин или какой-то герой.
Тот мир, в котором вырос Сталин, был жесток и не прощал слабости. Может быть, именно от непроглядности собственной жизни мать Иосифа Кате, которая всю жизнь трудилась прачкой и терпела мужнины побои, была полна решимости во что бы то ни стало вывести сына в люди. Она отдала его в духовное училище.
Отец сопротивлялся этому, он забрал его из училища, отвез на сапожную фабрику. Но мать все-таки победила в этой борьбе. Она была женщина очень сильная, даже сильнее мужа, который стал в конце концов пьяница, бродяга и исчез с поля зрения.
Кате Джугашвили мечтала о том, чтобы ее сын стал священником. И даже когда он занял, по сути дела, царский трон, стал владыкой целого громадного государства, мать Сталина жалела о том, что та карьера, которую наметила для сына она сама, не сложилась. Духовное училище Иосиф окончил блестяще. И как лучший ученик был отправлен в Тбилисскую семинарию.
Учился он великолепно. Вот отец сапожник, но с другой стороны, у отца тоже была гениальная память. Знал наизусть, ведь здесь тигровые шкуры, он знал на бытовом уровне 4 языка. Там русский, очевидно, грузинский, армянский, азербайджанский. И у него это по наследству, естественно. Он же, вы знаете, во время войны помнил все дивизии, номера всех дивизий, командиров этих дивизий.
В свой семинарский период Иосиф Джугашвили увлекся революционной деятельностью. Как результат, его успехи в учебе, вначале блестящие, становились все более скромными. Сегодня, когда мы знаем, как был Сталин нетерпим к инакомыслию, интересной выглядит причина его недовольства семинарией. Наставники контролировали литературу, которую читали студенты, и требовали дисциплины. Несколько раз ему объявляли выговоры за то, что он смеялся и хулиганил во время богослужения. Позже Сталин писал: из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером. Тем не менее, доучился он практически до выпуска.
До сих пор существует мнение, что он не получил образование, то есть не окончил. Но на самом деле он получил полный курс. Дело в том, что проучившись 4 года, освоив полный курс, Сталин в мае не приходит на выпускные экзамены. По какой причине? Никто до сих пор к однозначному выводу не пришел.
Официальная формулировка причины отчисления Иосифа Джугашвили из семинарии за неявку на экзамены по неизвестной причине. В 1899 году исключен из семинарии за революционную деятельность. Перешел на нелегальное положение. Стал профессиональным революционером. Входил в состав Тбилисского, Кавказского союзного и Бакинского комитетов РСДРП. Большая советская энциклопедия.
Сейчас историки оспаривают активность его работы, то ли он был агентом царской охранки, или он таковым не был. Факт тот, что он занимался большой революционной работой, неоднократно арестовывался.
В 1906 году Иосиф Джугашвили женился на Екатерине Сванидзе. Интересно, что отрекшийся от религии Сталин выбрал себе истово верующую жену. Иосиф Еремашвили, бывший в молодости другом Сталина, писал впоследствии: «Эта истинно грузинская женщина всей душой заботилась о судьбе своего мужа, проводя неисчислимые ночи в горячих молитвах о том, чтобы Коба отвернулся от своих богопротивных идей ради мирной семейной жизни в труде и довольстве». Екатерина родила Сталину сына Якова и скончалась в 1907 году от скоротечной чахотки. Тифлис в те годы был городом тихим и безмятежным, а центром революционной борьбы на Кавказе был Баку. Именно туда направился Иосиф Джугашвили. И именно там он познакомился со своей будущей женой, Надеждой Сергеевной Аллилуевой. Если только их первую встречу можно назвать знакомством.
Баку, Азербайджан, нефтепромыслы, рабочий класс, где в 1901 году и родилась Надежда Сергеевна Аллилуева. В те же годы, когда семья жила там, Сергей Яковлевич Аллилуев знакомится со Сталином.
Первая встреча Сталина с Аллилуевой состоялась, когда Надежда была новорожденным младенцем. Когда в 28 лет Сталин остался вдовцом, он снова встретился с Надей Аллилуевой.
Увидела первый раз, Она девочка лет 7-8, вот так. В 8-м году, по-моему, да. Он уже пришел в таком романтическом ореоле. Он был женат, жена у него умерла, загадочно, красавица. И где-то остался ребенок, маленький мальчик. Я думаю, что для такой девочки это было очень все романтично.
Сталин был профессиональным революционером, что само по себе в те годы казалось романтичным. Деятельность, направленная якобы на благо народа и сопряженная с опасностью ссылки, придавала революционерам ореол героизма. Только самые трезвомыслящие люди видели в этих гордых бунтарях обыкновенных тунеядцев и преступников, а пресыщенное общество в те времена относилось к ним сочувственно. Революционеров не пытали и не расстреливали, в ссылке им платили жалования, но даже эти лишения на фоне всеобщего благополучия казались очень тяжелыми.
Его восхождение началось в партийных рядах, когда он в 1902 году организовал в Батуми забастовку и демонстрацию. Постепенно стал считаться одним из лидеров большевиков, был на партийных съездах в Лондоне, в Стокгольме, там познакомился с Лениным.
С момента создания РСДРП поддерживал ленинские идеи укрепления революционной марксистской партии, являлся убежденным сторонником большевизма, разоблачал оппортунистическую линию меньшевиков и анархистов в революции. Большая советская энциклопедия.
Он вел жизнь революционера. Фактически он работал один год за свою жизнь. Когда он ушел в семинарию, он работал наблюдателем в Тифлисской обсерватории. Год получал зарплату. А после он зарплату не получал, он жил на деньги партии. А деньги партии складывались, известно, из пожертвований, которые давали богатые либералы, фабриканты, недовольные царским режимом, и из эксов, экспроприации.
Красивое латинское слово «экспроприация» означает принудительное отчуждение имущества, или по-русски «грабеж». Впоследствии иностранные журналисты не раз спрашивали Сталина, справедливы ли слухи о его участии в грабежах. И он ни разу этих слухов не опроверг, всегда отвечая уклончиво. Что же касается благотворительности, то она тоже часто была принудительной. Наладить производство хлопотно и непросто, а разрушить его чрезвычайно легко. Фабриканты попросту откупались от смутьянов, подбивающих народ на забастовки, потому что власти обходились с революционерами очень мягко. Правда, часто их били сами рабочие, как это, например, случилось с Феликсом Дзержинским во время первого же его агитационного опыта. Но Иосиф Виссарионович умел войти к ним в доверие. Он был своим для простых людей, и его не трогали.
Всего вот политического руководства большевиков Сталин был единственным по происхождению из крепостных. Вот остальные или дворяне, или, во всяком случае, состоятельные люди.
Для иллюстрации непростых будней профессионального революционера можно взять деятельность Сталина в 1902 году. Он руководит забастовками на заводе Монташова и на заводе Ротшильда. Устраивает беспорядки, в ходе которых полиция арестовывает 32 человека. Именно это и нужно Сталину. Он организовывает манифестацию уже из 350 человек, которые требуют, чтобы или выпустили арестованных, или посадили в тюрьму их всех. Виновность или невиновность арестованных должен определять суд, а не толпа манифестантов. И властям не остается ничего другого, кроме как посадить и этих 350 настойчивых смутьянов. Сталин доволен. Есть повод для новых беспорядков. Так продолжается с января до апреля, когда Иосифа Виссарионовича самого, наконец, сажают в тюрьму.
Вот подпольный путь борьбы, он 8 раз его арестовывали, 6 раз он бежал из ссылки.
В тюрьме Сталин немедленно организует бунт. Его переводят в другую тюрьму. И там снова бунт. Его ссылают в Сибирь. Заявление Сталина на имя пристава. «Сим имею честь заявить, что постоянных источников существования у меня не имеется, ввиду чего и прошу сделать представление, куда следует о том, чтобы мне выдали положенное пособие. Иосиф Виссарионович остается при этом здоров и благополучен, на почки не жалуется. Кровавая царская охранка из соображений гуманизма его не трогает и пальцем. В ссылке он получает деньги от правительства». Не пропадать же ему с голоду. Жалко ведь. Живой человек. Вскоре он бежит из ссылки в Тифлис, где начинает опять подначивать рабочих на смуту и грабить инкассаторов.
Самая такая известная, нашумевшая экспроприация, это была в Тифлисе. Ее теоретически разработал Сталин, а практически осуществил кому? Тер Петросян. Когда почтовая карета везла мешки с деньгами, произошло нападение, на были брошены бомбы, эти мешки выхватили и ускакали. Полицмейстер после этого пошел на кладбище на могилу матери и застрелился, чувствуя свою вину. А были большие деньги тогда украдены. И эти деньги были доставлены в Петербург. И вручены были не кому-нибудь, а Ленину.
Вот за эту, как потом стали говорить, напряженную, полную опасности и героическую жизнь профессионального большевика-революционера ленинской школы Сталин и получает деньги от партии для собственного безбедного проживания.
Он делал карьеру в большевистских организациях Закавказья. Уже примерно с 1910-х годов, с начала 1910-х годов, он считался крупным теоретиком партии по национальному вопросу. В этом качестве признавался Лениным.
12 января 1913 года в газете «Социал-демократ» была опубликована статья «Выборы в Петербурге», впервые подписанная псевдонимом «Сталин». К этому времени Иосиф Джугашвили успел примерить много имен. Партийную кличку «Коба» он придумал еще будучи семинаристом в честь атамана «Шайки разбойников», персонажа своей любимой книги. Позже коллеги называли его 30 разными именами. Василий, Давид, Салин, Солин, Стефин после романа с революционеркой Стефанией Петровской, Чижиков, Бесашвили и так далее. В полиции он проходил под именами «Кавказец» и «Молочный». Есть версии, что он был агентом жандармов под кличкой «Фикус». В любом случае нельзя не признать, что жил Иосиф Виссарионович нескучно. В феврале 1913 года Сталин был снова арестован и выслан в Туруханский край. Большая советская энциклопедия.
Перед революцией он был сослан за полярный круг в поселок Курейка. Существует версия, что у Сталина в Курейке был роман, причем с несовершеннолетней дочерью хозяина, и в результате этого появился внебрачный сын. В дальнейшем вот эти вот якобы потомки Сталина пытались себя легализовать в советское время, но им это не удалось. То есть насколько это верно сказать в данном случае, трудно.
Какими бы ни были поступки Иосифа Виссарионовича, впоследствии им нашлись возвышенные объяснения. Хулиганил в церкви, протестовал против царизма. Выигрывал деньги в карты. Это товарищи по партии из конспирации оформляли свою помощь ему как карточный выигрыш. Убивал невинных. Очищал общество от пятой колонны в преддверии войны. Только одного никогда не объясняли нуждами мирового пролетариата. Романов Сталина с несовершеннолетними девочками. Лидии Платоновне Перелыгиной было 14 лет, когда к ним в Курейку приехал Иосиф Виссарионович. Защитники доброго имени лучшего друга советских детей говорят, что это клевета. Не такой, мол, Сталин человек, чтобы соблазнять несовершеннолетних. Не педофил. Но первое, что сделал 38-летний Сталин, вернувшись из ссылки в Петроград в 1917 году, соблазнил 16-летнюю дочку своего друга, приютившего его Сергея Яковлевича Аллилуева.
Бедный Сергей Яковлевич, конечно, был в шоке. Но что было делать? Была она очаровательная была. Не обратить на нее внимания было невозможно. Это была такая чистота, такая прелесть, такая, как говорили в старину, грация, такой ум замечательный, мягкий. Вы знаете, он ведь вообще очень нравился женщинам. Умел, он знал к ним подход. И в момент разгара романа с Аллилуевой, это был 17-й год, у него был роман с учительницей параллельно.
После свержения самодержавия Сталин 12 марта 1917-го вернулся в Петроград. Был введен в состав бюро ЦК РСДРП и в редакцию «Правды». Принимал деятельное участие в развертывании работы партии в новых условиях. Большая советская энциклопедия. Сталин истомился в ссылке. Он устал писать бесконечные письма к друзьям и подругам с просьбами выслать денег. После возвращения ему не хотелось сразу окунаться в революцию. Тем более, что в неразберихе того времени было и не совсем ясно, куда повернут события. Он занял выжидательную позицию, отдыхая от революционных трудов.
Когда брали зимний, он с Надеждой Сергеевной на каких-то, так сказать, тайных квартирах проводил время. Вот с Наденькой, скажем, тогда еще.
Она была прелестная, молодая женщина, умная, тонкая, знала языки, была очень музыкальной, любила музыку. Внешне, по-моему, была очень привлекательной.
Надежда училась в престижной Петровской женской гимназии на Петроградской стороне, затем в частной гимназии Макаровой. Отличалась хорошим вкусом и умом. Но герой и мученик революции Сталин, только что вернувшийся из ссылки, поразил ее воображение.
Ничего здесь такого экстраординарного нет. Человек, который старше тебя, 7 ссылок за его спиной. Человек, который был, думаю, что очень не глупый, достаточно начитан и много видел. Был какой-то политически определенный момент в стране, и он как бы к этому моменту имел самые непосредственные отношения и так далее. Я думаю, это достаточно, как сказать, скажем так, манка для молодого существа.
Историки сейчас не могут установить, где точно было бракосочетание, или в Петербурге, или уже в Москве, поскольку в марте 2018 года правительство переезжает в Москву, в Кремль. Но факт тот, что они уже переехали вместе и имели семью.
Надежда Сергеевна и Иосиф Виссарионович жили семьей и до переезда в Москву во время обороны Царицына.
Сталин прославился обороной Царицына против войск атамана Краснова в 1918 году. А Царицын был главный узловой пункт, по которому шел Волжский, Донской. Весь хлеб с хлеба с юга России шел в центр. Сталин проявил жестокость, очень жестоко подавил заговор, который был в Царицыне, прокрасновский. Убрал там военспецев с фронта, расставил комиссаров, смог остановить наступление белых на Царицын.
Царский полковник Носович, служивший некоторое время начальником оперативного управления армии в Царицыне и затем перешедший на сторону Краснова, описывал деятельность Сталина в таких с точки зрения большевиков лестных тонах. Надо отдать справедливость ему, что его энергии может позавидовать любой из старых администраторов. Царицынская чрезвычайка работала полным темпом. Не проходило дня без того, чтобы в самых, казалось, надежных и потайных местах не открывались бы различные заговоры. Все тюрьмы города переполнились. Сталин попал в родную стихию, оседлал любимого конька. И с тех пор расстреливать и раскрывать заговоры, независимо от того, были они или нет, он не прекращал до самой смерти, то есть 35 лет. Но в первые годы советской власти он держался в тени.
Если открыть газеты в той поры, то две фигуры были. Это Ленин и Троцкий. Такие портреты во весь рост. Троцкий, создатель Красной Армии, Ленин, вождь. А Сталин он был не очень приметным, да и плохо говорил, не выступал на митингах.
Но не участие в митингах не означало не участие в политических играх. И в 22-м году Сталин делает на первый взгляд технический, а на поверку далеко ведущий ход. В апреле 1922-го на пленуме ЦК Сталин был избран генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Большая советская энциклопедия.
Тогда эта должность больше рассматривалась как такая чисто организационная, а не политическая.
Считалось, что этот пост незначительный. Ну, Сталин его возглавил, поскольку он, так сказать, хорошо проявил себя как аппаратчик. И встав генеральным секретарем, Сталин потихоньку, незаметно стал расставлять тех людей, которые ему были угодны, по постам, по руководящим постам. И в итоге оказалось, что фактическая власть сосредоточилась в руке в руках генерального секретаря.
Препятствиями Сталина на пути к тиранической власти были Ленин и Троцкий. Но разбитый инсультами Ленин после 22 года тихо доживал свои дни в горках. И его, нуждавшегося в полном покое с точки зрения Сталина, можно было разве что поторапливать, нервируя тревожными сообщениями. А Троцкий был действительно сильным противником. Он считался победителем в гражданской войне и героем революции. Однако и с ним Сталин к 24 году справился. На 13-м съезде партии против Троцкого проголосовали 96% делегатов.
На парадном фронте он не победил. Когда пришло время, то Троцкий был снят со всех постов. Поддержки у него оказалось мало. Сторонники Троцкого пытались выступить против, видя, что прибирает Сталину власть к рукам. Они пытались протестовать, пытались снять его. Вот это знаменитое письмо к съезду Ленина, где он предлагал о перемещении Сталина с этого поста ввиду его грубости и все прочее.
В письме, известном как «Завещание Ленина», Владимир Ильич упрекал Сталина в недостатке терпимости, лояльности и вежливости. Это письмо было козырной картой Троцкого, и он звонко шлепнул этой картой на съезде. Авторитет полуживого Ленина все еще был очень высок, но и Сталин знал толк в ловких шулерских трюках. Он мгновенно перевоспитался и, не сходя с места, проявил громадную скромность, терпимость и лояльность.
И когда оно было зачитано на съезде, Сталин сказал: «Ну, пожалуйста, я ухожу с этого поста. Кого хотите, назначайте». Весь зал стал кричать: «Сталина, Сталина, Сталина». Кричали, все, значит, и согласились, оставили. Постепенно Сталин убрал не только сторонников троцкистов, но дошла и очередь до его соратников.
С врагами Сталин расправился к концу 20-х годов. И свой полувековой юбилей в 29-м году встретил уже полновластным хозяином страны.
Он провел чудовищную коллективизацию, при которой, как все известно, был на Украине, там это так называемый Голодомор. У нас это просто был жуткий голод на Дону. Великолепно об этом написал Шолохов в своих письмах, я их опубликовал. И там, когда читаешь, просто волосы дыбом, как люди даже не хоронили, сбрасывали в подвалы домов всех покойников туда. Не было сил хоронить, некому было хоронить.
При проведении коллективизации сельского хозяйства были допущены ошибки и перегибы. Ответственность за эти ошибки несет и Сталин. Однако благодаря решительным мерам, принятым партией при участии Сталина, ошибки были исправлены. Большая советская энциклопедия. На самом деле ошибки исправлены не были, поскольку умерших в количестве по разным подсчетам от 3 до 7 миллионов человек Сталин воскресить в любом случае не мог. Перегибы же были следующие. 7 августа 1932 года по инициативе вождя совместным постановлением ЦИК СССР и Совнаркома СССР был принят закон об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности, в народе названный законом о трех колосках. В соответствии с ним, если умирающий от голода колхозник воровал с поля государственное имущество, выращенные им пшеничные колоски, он подлежал расстрелу. По этому закону были осуждены 183 тысячи человек. Сэкономленный же хлеб продавался за границу. Так Сталин подготовил базу для индустриализации страны, за которую его до сих пор искренне превозносят многие.
За те деньги, которые были получены за счет продажи хлеба, они на эти деньги купили самую передовую технику в мире. Американцы продавали, Европа продавала, у них кризис был, они готовы были с радостью продать.
По хронологическому совпадению, вскоре после принятия закона о колосках, у Сталина случилась трагедия, детали которой хорошо позволяют понять его характер. Покончила жизнь самоубийством его жена Надежда Аллилуева. В 20-х годах она работала в секретариате Ленина на мелкой технической должности, потом занималась детьми. В 26-м году поступила в промышленную академию.
Ей было очень трудно учиться. Очень. После гимназии, знаете, она была такая девочка. Она каток, театр, кино, Вера Холодная. Ну, лапочка гимназистка абсолютно петербургская. Ну, вот она взялась, а тут начались всякие теории машины, механизмов, сопромат. Она все это одолела. Мой отец учился с ней на одном курсе. Он ее обожал. Вот любовь к ней передалась у меня через него.
За прошедшие годы отношение Надежды Сергеевны к мужу изменилось. Она пыталась уйти от него, уезжала в Ленинград. Но эти попытки, конечно, не могли увенчаться успехом.
Те, кто ее вспоминает, они говорят, что от нее веяло бедой и ужасом, и депрессией, потому что она была загнана в угол, она не хотела жить со Сталином уже больше. И ее безумные идеи уехать в Харьков, она ведь мечтала, что она защитит диплом, возьмет детей и уедет в Харьков. Ей главное было получить специальность. Но подсознание, она понимала, что это не выйдет. И, видимо, даже в какой-то момент он ей сказал, что это не выйдет. Это был бы величайший скандал, понимаете, от вождя всех времен и народов уходит жена.
Развязка состоялась в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. После посвященного 15-й годовщине октября торжественного мероприятия в Большом театре члены правительства с семьями устроили в квартире Ворошиловых вечеринку.
Это был просто товарищеский ужин. Сталин за столом себя вел плохо. Он бросался, значит, скатанным хлебом в декольте жены маршала Егорова, значит, метко попадая там в соответствующую ложбинку.
Строгие нравы в кругу старых большевиков не были в ходу. Милые шалости вождя никого не шокировали. Одна Надежда Сергеевна сидела напряженная, хорошо зная, как проходят застолья с участием ее мужа.
Она ожидала, что это кончится каким-то безобразием. И это закончилось, потому что Сталин стал, что называется, ее цеплять. Он там ей говорил: «Эй, ты почему не пьешь? Там, что ты сидишь с таким лицом?» Она им сказала: «Я тебе не эй». Есть еще одна версия, что он кинул в нее апельсиновой коркой и попал ей в глаз. У него была мерзкая манера за столом кидаться вот объедками. Думаю, что было и то, и это, и это. И шарики кидал в декольте, и апельсиновая корка у нее и попал. Он напивался.
Надежда Сергеевна для приличия еще немного посидела за столом, затем вышла и уехала домой. Утром ее нашли в постели с простреленной головой. Рядом лежало и оружие, ее собственный дамский маузер, подарок брата Павла. Говорят, в последние годы у Надежды Аллилуевой было плохо с психикой. При этом ссылаются на ее не лучшую в этом смысле наследственность и на тяжелую ситуацию, в которой она оказалась в 16 лет.
Нет точных сведений о том, какой она болезнью страдала. Историки, в общем-то, определили почти все. От наличия вот этого неврологического заболевания до количества абортов.
Врачам хорошо известно, что аборт – страшнейший удар и по физическому состоянию женщины, и по ее психике. До революции аборты в России, как, впрочем, и повсюду, были уголовным преступлением. Большевики первыми в мире в 1920 году их легализовали. «Бога нет, а человек – это кусок мяса», – решили диалектические материалисты, и их предводитель отправлял жену на эту процедуру при каждой возможности.
Она была очень больной человек, и тоже из-за него, между прочим, потому что в истории ее болезни отмечено большое количество абортов, он ее совершенно не щадил.
Может быть, это ключевой момент для понимания личности Сталина. Иногда люди решаются на аборт, оправдывая этот поступок тем, что у них нет денег на содержание ребенка или какими-то другими якобы объективными трудностями. Но у Сталина этих проблем не было. Ему дети были просто не нужны. И он, как воплощенная революция, убивал их. В свете этого факта совсем иначе смотрятся некоторые поступки Сталина, за которые его принято было восхвалять до небес. Отправил горячо любимого сына на войну, и затем, когда сын попал в плен, отказался обменять его на генерала. Какое самопожертвование! Но племянница Иосифа Виссарионовича помнит другое отношение к сыну.
Сталин к нему очень холодно относился, безразлично, абсолютно безразлично никак. И потом я помню тот день, когда началась война, и он ушел на войну. Вот это я очень хорошо помню. Как раз я была в Зубалове, и он пришел просто сказать отцу, что он тоже хочет воевать. Сталин сказал: «Очень хорошо, иди и воюй». И больше мы его не видели.
Отзвуки промывания мозгов, позже названного культом личности, сохраняются и по сей день. Некоторым людям и сегодня хочется видеть в Сталине божество. И их возмущает, что его внук не может подтвердить такую точку зрения.
Я помню, после какой-то моей передачи на телевидении, я получил очень гневное письмо в свой адрес по поводу того, что как мне не стыдно, как я могу говорить, что Сталин не интересовался детьми, семьей и так далее, когда я свидетельница, и мой муж свидетель, как он играл с вами в песочницах, как он вами занимался, как он, вы были маленьким, вы этого не помните, а мы помним. Но это факт не из моей биографии.
После 20-х годов Сталин уже не сближался с людьми, потому что он уже не чувствовал себя таким же человеком, как они. Друзей и близких становилось все меньше его же собственными усилиями. После самоубийства Аллилуевой в жизни не осталось ни любви, ни тепла. Артем Федорович Сергеев, сын погибшего соратника Сталина Федора Андреевича Сергеева, жил в доме отца народов на положении приемного сына и хорошо помнит, какой стала жизнь Сталина с течением лет.
Дом Сталина – это был казенный дом после смерти Надежды Сергеевны. Это не был уже такой домашний уют, где семья вся находится. Это был казенный дом. Фактически это был уже рабочий кабинет его. Это рабочая, служебная квартира была.
Коммунисты знали, что они борются за счастье будущих поколений, за счастье своих детей. И что именно этим курсом ведет их товарищ Сталин. Но товарищ Сталин этого сделать не мог. Его собственные дети выросли глубоко несчастными людьми. Особенно трудно переживал уход матери маленький Вася Сталин.
Плакал много. Особенно после, вскоре после смерти матери. Долго-долго именно тосковал без матери. Потому что он тоже понял, что он был в семье, в доме. А оказался в доме казенном. Отец уделять мог очень мало времени. А матери, которая могла создать какую-то теплоту свою. Одно дело родная мать, другое дело женщины обслуживающие.
По отцовской линии родственников не было. А родственники матери, члены большого семейства Аллилуевых, Васю утешить не могли. Утешение было нужно им самим. Они боялись Иосифа Виссарионовича. И, как выяснилось, не безосновательно.
Павел, старший брат, который подарил пистолет, он приехал в Москву из санатория и неожиданно умер. Кира Павловна вместе со своей матерью, Евгения Аллилуева, так, были высланы.
Ему казалось, что, знаете, на него все там прямо хотят его убить. Ну, вот такая черта была. Немножечко такая, ну, не то, что трусов. Ну, не знаешь, у него свои какие-то мысли были.
Какие виды были у Сталина на жену брата Надежды Сергеевны, понять сложно. Но факт, что Евгения Александровна быстро вышла замуж и уехала от Иосифа Виссарионовича подальше в Омск, что, конечно, не стало для него препятствием. Их с Евгенией Александровной дни рождения совпадали. И однажды он сделал себе замечательный подарок.
Арестовали ее в день ее рождения. И я думаю, что он по его характеру мстительно думал. Сидите там, нарядились, значит, венцо попиваете. Вот сейчас к вам придут. И пришли. И увели.
Сталин вел непримиримую борьбу с противниками ленинизма. Сыграл выдающуюся роль в идейно-политическом разгроме троцкизма и правого оппортунизма. В защите ленинского учения о возможности победы социализма в СССР. В укреплении единства партии. Большая советская энциклопедия. В 1936 году Сталин назначил на должность наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. Начались массовые репрессии. Враги к этому времени закончились. Настал черед друзей. 15 марта 1938 года был расстрелян ближайший друг Сталина Бухарин.
Сталин ласково называл его Бухарчиком. Ну, Бухарин писал письма из тюрьмы Сталину, где тоже говорил, как он его любит.
За что же Сталин ненавидел Бухарина? Это был его ближайший друг, соратник, бесконечно ему преданный.
Однажды, во время разговора о Сталине и Бухарине, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Николай Иванович Савинкин дал Николаю Васильевичу Тепцову документ, само существование которого долгое время было под вопросом. Личный дневник Сталина.
Молча подошел к сейфу, открыл сейф и подает тетрадку. Подержал ее так в руке. Ну ладно, посмотри, полистай при мне здесь. Такая старая, потрепанная книжка. Ну, прилично толстая. Кожа коричневая, но уже вся засаленная местами, где-то все прочее. Сам открыл эту страничку, почитай. Там написано рукой Сталина: «Прости, Бухарчик, мы все находимся в заложниках у нашего времени». Все, больше ничего. Это после расстрела Бухарина.
Есть версия, что первое, что сделал Берия после смерти Сталина, помчался с дачи Сталина в Кремль за этой тетрадкой, но не нашел ее. В дневник Иосиф Виссарионович записывал свои сокровенные мысли с 15 лет, с 1894 года, когда после публикации его стихотворения в газете «Иверия» поклонница его поэтического таланта подарила ему альбом для стихов. С тех пор Сталин с этой тетрадью не расставался.
Она с ним путешествовала и в ссылке. Вот я полистал, и он тут же отобрал у меня ее и опять закрыл сейф. Я говорю: «Николай Иванович, ну, можно, может быть, чего-то опубликовать». Он говорит: «Через 20 лет». А это дело было в 1989 году, летом. Я не помню, какого числа, но я помню, что летом. Было 20 лет прошло.
Может быть, публикация содержимого этой тетради могла бы осветить историю нашей страны с неожиданной стороны. Но, увы, она снова исчезла в недрах правительственных сейфов.
Эта тетрадка могла быть у Николая Ивановича Савинкина. Он ее взял, он, к сожалению, скончался. Или во время вот этих известных событий 91-го года, когда здание ЦК было, так сказать, опечатано, и там начались, ну, беспорядки начались. Вывозились документы, аппаратура. Вот в этом хаосе неразберихи она могла бы или бесследно исчезнуть. То, что она существовала, это факт. Я могу засвидетельствовать лично, что я ее видел, даже держал в руках.
Запись «Прости, Бухарчик, все мы заложники нашего времени» – последняя в дневнике Сталина. Его биография кончилась в 1938 году. Человек может пожертвовать своей жизнью ради друга, но не может убить друга ради себя. Сталин не мог этого не понимать. Но он уже и не был человеком. Он стал идолом.
Михаил Александрович Шолохов, в беседе откровенной, которая у него была у Сталина, он спросил: Иосиф Виссарионович, ну как, почему вы так позволяете себя, значит, обожествлять? А он ему сказал: людям нужен божок.
Хорошо успевающий в учебе семинарист Иосиф Джугашвили не мог не знать библейскую историю о завистливом падшем ангеле Люцифере, желавшем занять место Бога и низвергнутом в глубины ада. Но его выбор был сознательным.
Сначала Шолохову показалось, что он произнес: людям нужна башка. Он как-то так ему было не по себе. Да? Потом он понял, что речь идет о Боге. А Сталин, как человек, который был фактически без пяти минут священник, он же закончил, только что не получил диплом.
Сталин взрывал церкви и расстреливал монахов. Но когда началась Великая Отечественная война, его антиклерикальный энтузиазм внезапно иссяк. В 1941 году он запретил финансировать возникшую в первый же год его правления организацию с красноречивым названием «Союз воинствующих безбожников» и ослабил гонения на церковь.
Сталин все-таки направил усилия на союз с верующими, с православием. Когда началась война, то очень много, как бы, знаете, вот население, с одной стороны, люди подавали заявление в партию вступить, 3 миллиона во время войны, а с другой стороны, очень много стали верующими, ну, в минуту опасности к Богу прибегает.
Как говорит пословица, на войне атеистов не бывает. А верный ленинец Сталин к счастью, напрочь забыл о лозунге «даешь поражение собственного правительства», с которым он въехал во власть четвертью века ранее, и провозгласил некогда враждебный ему лозунг эсеров «сражаться до победного конца».
А как он выступал перед народом 3 июля? «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои, я своими ушами это слышу».
Роль Сталина в победе над врагом в Великой Отечественной войне огромна. В победе страны, которую он же и обескровил за предыдущие 15 лет. Но так или иначе, именно он был верховным главнокомандующим советских войск.
Когда началась война, он еще плохо в этом разбирался, да? Но постепенно, ценой большой крови, ценой поражения, он научился. И Конев, и Жуков, и Рокоссовский признавали, что со временем он стал верховным главнокомандующим не только по форме, да, но и по существу.
Он быстро вник и уже на оперативном и стратегическом уровне мог принимать решения как вполне сложившийся полководец.
И все же в войне победил не Сталин. Победили миллионы героев, отдавших свои жизни в котлах и мясорубках под Курском и Харьковом, под Минском и Киевом, под Сталинградом и Севастополем. Может быть, именно поэтому Сталин, к изумлению всего народа СССР, отказался принимать парад победы, что было его обязанностью в качестве верховного главнокомандующего. Под духовой оркестр из 1300 труб и 100 барабанов по Красной площади прошли десятки тысяч лучших бойцов всех фронтов Великой Отечественной. Пронеся 36 прославленных боевых знамен, прошли танки и кавалерия, пушки и мотопехота. 200 штандартов поверженного противника были брошены на земь. На белом коне принимал парад маршал Жуков, а командовал парадом маршал Рокоссовский на коне вороном. Иосиф Виссарионович наблюдал за парадом как зритель. Это был зенит жизни Сталина.
Это был вождь. Но нужен был вождь, понимаете? И не в этом его вина, создал его народ.
К концу жизни Сталин истребил практически всех близких ему людей. Последние 2 года почти не занимался делами. Умер он от инсульта, а точнее от того, что первые 12 часов после приступа пролежал без медицинской помощи. К нему просто боялись зайти, чтобы узнать, что с ним происходит. Превратившийся в выдало для сограждан, он остался совершенно одиноким.
Великий такой был драматург норвежский Ибсен. Он говорил очень верно, что тот, кто забывает о тех, кто вокруг тебя, оказывается один на холодной вершине. Я думаю, что такова и была судьба Сталина. Один на холодной вершине, куда уже не доходили ни звуки человеческого голоса, ни биения человеческого сердца.
Трудно предполагать, могла ли история СССР сложиться иначе, и как именно повлиял на нее Сталин. Составители Большой советской энциклопедии считали, что влияние культа личности и самого Сталина на развитие нашего государства было минимальным. Но сегодня, по прошествии нескольких десятков лет со дня смерти отца народов Иосифа Сталина, согласиться с этим утверждением трудно. Зарубка, оставленная на дереве жизни нашей страны этим человеком, была глубока и болезненна. И не зарастет, похоже, еще долгие годы.